Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня иеромонах Аполлинарий Панин, ректор Перервинской духовной семинарии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этих беседах, я напомню нашим радиослушателям, мы беседуем со священником о его пути к вере и в вере, о том, как этот путь складывался, какие вопросы на нем возникали, какие жизненные наблюдения сопровождали этот путь. Нам кажется, что такой рассказ о пути к священству, поскольку это путь вопросов и ответов, может быть актуален, интересен всем, кто так или иначе себе вопросы о Боге задает. И вот об этом сегодня хотелось бы поговорить.
Отец Аполлинарий, когда в нашу программу «Путь к священству» приходят монашенствующие, мы с Костей всегда особенно волнуемся, потому что очень страшно спрашивать, очень страшно вести разговор, трепетно и волнительно, потому что это все-таки такая закрытая сфера для нас, и, наверное, не стоит ее слишком приоткрывать. Но так как неизбежно сегодня спрашивать вас о вашем пути к вере, вере и пути к священству, первое и самое предсказуемое, что хочется спросить, это как из военной академии ракетных войск люди попадают в священники, а потом в монахи. Или наоборот, скорее всего, монахи, потом священники.
Да, это очень интересная история. Именно в Академии ракетных войск Петра Великого я пришел в церковь. Да, мои родители, они были крещенные люди, но не совсем воцерковленные. И с детства я в церковь не ходил, как многие сегодняшние дети. Хотя верил в Бога, и был какие-то жизненные искания, какие-то интересные встречи. Но так или иначе, в церковь я пришел уже будучи военным. И произошло это как? А произошло это очень просто. Это был, наверное, 1999 год, и в этот год наша академия участвовал в параде на Красной площади. И тренировки к этому параду проходили на Болотной площади около фабрики «Красный Октябрь», где тогда так вкусно пахло шоколадом. А сама академия находилась на Китай-городе. И вот после таких тренировок все мы в форме, в шинелях, с начищенными ботинками, шли в академию через город. Конечно, это было интересно для курсантов, которые учатся в закрытом учебном заведении, прогуляться по городу. И обычно мой путь проходил через центр. Тогда я очень любил посещать музеи. И, наверное, одним из моих любимых музеев был музей имени Пушкина. Я ходил туда на лекции вечерами. И, идя с Болотной площади на Китай-город, я решил пройти мимо библиотеки имени Ленина. И проходя мимо библиотеки имени Ленина, я увидел храм. Это был храм святителя Николая на Старом Ваганькове. И для меня было удивительно, что в этот храм заходит человек в черной шинели, в морской. Мне стало интересно, я зашел вслед за ним. И, войдя в храм, я почувствовал, что мне здесь очень понравилось. Конечно, этот храм, он необыкновенный. Это храм святителя Николая Чудотворца на Старом Ваганькове. Там великолепные иконы. Икона Иоанна Кронштадтского, большая, почти поясная, она размером где-то больше метра в длину. Икона святой Матроны с житием писанной, очень красивая икона с частицей мощей. Икона Серафима Чичагова, который служил когда-то в этом храме. Но самое главное, что меня поразило, в этом храме была ростовая икона преподобного Сергия Радонежского. Сергия Радонежского. Гробовая икона в рост, которую впоследствии я увидел примерно такую же уже в Троице Сергиевой Лавре. и мне здесь понравился. Я разговорился с батюшкой, и он мне предложил ходить на службы. И вот с этого момента я совершенно так произвольно стал ездить на воскресные службы в этот храм святителя Николая. И именно здесь я воцерковился. Мне понравилось богослужение, хотя практически о церковной жизни я не знал ничего. Он мне сказал: ну вот, исповедуйся, причащайся. Я приезжал, исповедовался, причащался, и мне было действительно хорошо. Я нашел то, что искал столько лет. Столько вот я почувствовал, что это то место, где мне очень хотелось бы быть. Я встретил там замечательных людей. Вот. И, конечно, именно здесь я воцерковился. Впоследствии я окончил академию, но стал уже церковным человеком. Я проходил службу, служил, но для меня это было уже лишь одной из сторон моих жизни. Главное для меня стала церковь. Наверное, вот такой вот, наверное, путь у меня был к церкви, потому что путь к Богу, я думаю, что это по большей части это путь именно в церковь, как человек приходит в церковь, потому что, как говорит святитель Киприан Карфагенский, кому церковь не мать, тому Бог не отец. И, наверное, именно путь любого человека к Богу начинается именно пути к церкви.
Ну вот если нас сейчас слушает человек, который не имеет своего глубокого опыта церковной жизни, а может быть, просто что-то о церкви только знает, приходит на Пасху, например, туда, или просто по крупным праздникам, но не является, скажем так, тем, кого, так несколько калькируя западный язык, можно сказать, не является практикующим христианином. Для такого человека часто, и это объяснимо, вот то, что вы говорите о том, что прийти в церковь, путь к Богу — это путь в церковь, понимается так, что церковь — это некое место обрядов. Вот надо регулярно куда-то приходить, какие-то совершать религиозные обряды, и вот это и есть некая церковная жизнь. То есть есть представление церковной жизни как о таком в неком внешнем круге действия. А вот, наверное, для человека, который имеет свой глубокий опыт церковной жизни, как у вас, вот быть в церкви, под этим выражением что-то другое подразумевается. Что для вас такое прийти в церковь, быть в церкви? Что это значит по-настоящему?
Да, это очень, вопрос очень хороший, Константин. Здесь надо... Этот вопрос часто задают люди. Они говорят: вот я прихожу в храм, ставлю свечи, и это мое общение с Богом. И здесь, наверное, можно привести такое, может быть, несколько утилитарный, но, я думаю, вот яркий пример. Церковь – это источник благодати, то есть это то место, где человек может стать причастником благодати Божией. И, конечно, тот человек, который приходит в храм, ставит свечу, как-то молится, он, несомненно, является причастником благодати Божией. Он получает свою частицу благодати. Но получить благодать эту в полной мере может лишь тот человек, который участвует в церковных таинствах. Собственно, для меня церковная жизнь и есть участие в таинствах. Это таинство крещения, когда человек становится членом церкви. Это таинство брака, когда человек освящает свою семью в церкви. Это таинство святой Евхаристии, святого причащения, когда человек причащается телу и крови Христовой. Таинство исповеди, в котором Господь прощает грехи человеку. И, конечно, в этих таинствах человек может почерпнуть благодать гораздо в большей степени, нежели в том, когда он просто приходит и ставит свою свечу к Богу. Можно привести такой простой пример. Мы приходим в великолепный ресторан, нам накрывают стол, ставят приборы, приносят изысканное яство. И вот человек приходит, садится за стол, смотрит на все, нюхает, встает и уходит. Конечно, он, несомненно, посетил ресторан. Он увидел, что здесь происходит. Он увидел все эти. И другой случай. Человек приходит, садится и вкушает. Он вкушает первое блюдо, второе. он пробует те или иные деликатесы. И здесь мы видим совсем другой уже степень причащения человека к, можно сказать, ресторанной жизни. Конечно, может быть, этот пример несколько вульгарный, и он совсем не отражает церковь. Но через этот пример, я думаю, люди могут понять ту степень благодати, которую человек может почерпнуть через таинство Святой Церкви и через просто посещение. Это абсолютно две разные вещи. И когда я говорю, что я стал ходить в церковь, в первую очередь для меня, конечно, это то, что я стал участвовать в таинстве. Конечно, перед этим я ходил в церковь, я ставил свечу, я посещал монастыри, мне это нравилось, но я не участвовал в таинствах. А вот тот священник, который мне предложил участвовать в таинствах, он раскрыл для меня совершенно новую вообще страницу в моей жизни. Моя жизнь стала цветной. То есть мы видим человека, который, например, вот раньше были такие телевизоры, сейчас у каждого телефон там с каким-то OLED-дисплеем, да, где очень много цветов. А раньше были черно-белые телевизоры. Я помню, у бабушки моей был черно-белый телевизор. И вот когда человек становится членом церкви, он начинает участвовать в таинствах, его жизнь превращается из черно-белой в цветную. Она обретает весь спектр той жизни, которую человек может получить в полной мере, в той мере, в которой Господь для него создал. И именно вот эти переживания, эта благодать, она и приводит человека в церкви, и он ее черпает, и ради нее человек идет в церковь. Потому что другой причины, по которой человек может прийти в церковь, молиться, стоять многочасовые службы, другой причины здесь нет. Человек хочет и старается получить благодать Божию. И, конечно, быть в церкви – это значит прежде всего участвовать в таинствах.
Отец Аполлинарий, и все же, когда вы стали осознанным прихожанином храма и воцерковились, хоть я не очень люблю этот термин, но как еще назвать в данном случае, как дальше продолжался ваш уже церковный, внутрицерковный путь?
Дальше мой путь продолжался довольно-таки, можно сказать, общим образом. Со временем я стал участвовать в богослужении в качестве пономаря. Я читал за богослужением, читал шестопсалмы, читал псалтырь. Начал читать по-церковно-славянски, мне этот язык очень понравился. Стал знакомиться с житиями святых, опять же, на церковном и славянском языке. Конечно, вот здесь нужно упомянуть о том великолепном издании, репринтном, житей на церковно-славянском языке, которое осуществило Тутаевское братство. Церковно-славянский язык для меня стал, конечно, открытием. Это язык настолько красивый, настолько поэтичный, настолько красивый слог. Этот слог великого нашего церковного писателя и ученого, святителя Дмитрия Ростовского. И эти жития святых, они открыли для меня новый мир. Я осознал, насколько человек может приближиться к святости в своей жизни, насколько человек может приблизиться к Богу. И, конечно, для меня стало важным, как я осуществлю свой путь, как я смогу в той или иной мере приблизиться к этой святости. И здесь для меня стало вот это... В этот момент для меня моя церковная жизнь, она стала выходить на первый план. То есть для меня пришло какое-то осознание, что для меня это самое важное в моей жизни, что может быть. И, конечно, я стал стараться участвовать в этой церковной жизни в той возможной полноте, в которой я мог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Аполлинарий Панин, ректор Перервинской духовной семинарии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Мы не случайно вас представляем, как ректора семинарии ваш путь прошел через Перервинскую семинарию, будучи студентом, вы там учились, потом вы в Московской духовной академии учились. А вот эта семинарская часть жизни, академическая часть жизни. А что вам дала в плане, ну, какого-то осознания себя христианином, знакомства с церковью, с иными сторонами церковной жизни и более глубокого, ну, постижения той традиции, в которую вы вошли?
Для меня Переверинская семинария не просто слова, не просто какое-то место в Москве, хотя очень красивое, а это часть моей жизни. Причем та часть, которую я очень люблю и очень ценю. В семинарии я стал, можно сказать, жить в Дому Божием. И эта жизнь, она, конечно, отличалась от той жизни, которую я жил до того. В семинарии наши воспитанники, и я тогда, когда я туда поступил, проводят все свое время. То есть здесь они живут, здесь они питаются, здесь они посещают богослужение, здесь они трудятся. Здесь они находят друзей, здесь они общаются. И то есть в семинарии человек обретает некоторую полноту жизни в церкви. И для меня это было именно так. Я благодарю Бога, что я поступил именно в Переверинскую семинарию. Переверинская семинария, пройдя... Я могу о ней судить уже, сейчас уже могу ее сравнивать с другими учебными заведениями, с Московской духовной академией, с Санкт-Петербургской, с другими семинариями нашей церкви. Она имеет свои особенности. И эти особенности, они начинаются не где-то в учебных классах или в аудиториях, или в актовом зале, они начинаются в храме. Переверинская семинария и Переверинская обитель знамениты в Москве своими уставными богослужениями. Именно здесь, в Переверинской семинарии, служба совершается во всей полноте. Здесь читается кафизмы на вечерние, две кафизмы на утренние, канон на 14, то есть именно богослужение проводится так, как оно должно совершаться по уставу.
Давайте для слушателей, которые не сильны в литургике, скажем, что они просто очень длинные получаются.
Да, они действительно длинные. Если так вот, чтобы для людей, которые не сильны в литургике, я могу сказать, что если всеночное бдение на праздник, оно заканчивается где-то, начинается, малое вечернее начинается в 4 часа, бдение начинается в 5, а заканчивается это бдение где-то 9:30. Если это вседневная служба, она заканчивается где-то 7:30. И здесь есть, конечно, два таких взгляда на эти длинные службы. Кто-то говорит, что это слишком длинно, это его тяготит. Но, с другой стороны, когда ты привыкаешь к этим длинным службам, начинается какое-то вот погружение. Я впервые вот осознал это уже так вот умом. Конечно, чисто практически я познакомился с этим периодом обучения. А умом я это осознал, когда на 4-м курсе Переверинской семинарии меня отправили на Афон, на Святую гору Афон. И на Святой горе Афон богослужения совершаются также в полноте, но чуть-чуть по-другому. По другому обычаю, там утреннее служится утром, вечернее служится вечером, но служба, тем не менее, там даже длиннее, чем у нас в Переверинской обители. И вот когда человек попадает на такую службу, даже не сказать, что он попадает на службу, монахи на Святой горе Афон, они живут богослужением. То есть они начинают день в 3-4 часа ночи с богослужения. Они служат, литургия ослуживается утром, потом у них послушание, потом вечером служба, и они погружаются вот именно вот в богослужебный круг. Это является основой, таким определяющей, составляющих их жизнь. Они живут вокруг богослужения. И то есть это задает им общий тон вообще жизни. И здесь в перерве я ощутил именно примерно схожую картину. Человек, когда погружается в богослужение, он становится своим в этом Доме Божьем. Один священник недавно, уже такой старый, уже опытный в духовной жизни, сказал мне такую вещь, что когда я был молодым и приходил в храм после 2-3 выходных, я ощущал, что я прихожу на службу как чужой, что я не чувствую той благодати, которую я чувствую, когда я служу неделю подряд. И мне нужно некоторое время, чтобы вжиться в эту службу, чтобы вернуться. И действительно, когда человек погружается в богослужение, он чувствует, что ему это жизненно необходимо, что он не может без этого жить. И это невозможно понять за час, за два, даже за три. То есть по каким-то таким... Есть, конечно, может быть, люди такие великие духовной жизни, что они могут прийти в храм и сразу начать молиться, и сразу они забывают про те проблемы, которые у них есть, кроме этого, про те заботы. Но думаю, что простому человеку, обычному, нужно некоторое время. Нужно некоторое время, чтобы отрешиться, чтобы от этих всех забот, чтобы услышать ту службу, которую... услышать, что читается, что поется. И вот на службах Перервинской семинарии я полюбил особенно псалтырь. Когда там совершается, конечно, служба по уставу, есть определенное сидение, человек во время чтения псалтыри, то есть это он может присесть и послушать псалтырь, как это положено, как это делается в Афонских монастырях, братья садятся в стасидию и отдыхают, слушая псалтырь. Так это и в Перерве, человек садится и слушает псалтырь. И вот, когда ты действительно проводишь час, два, три, некоторые слова из псалтыри, из богослужения, они вливаются в твою память, в твое воображение, они раскрываются. И действительно, те богослужебные тексты, Евангелие, апостол, псалтырь, стихиры, они раскрываются на богослужении. Ты можешь читать дома это чтение несколько раз, и ты его не поймешь. Но когда ты его читаешь на богослужение, не знаю, как это происходит, наверное, вот это тоже действие какой-то благодати Божией, эти богослужебные тексты раскрываются для тебя, они становятся ясными, понятными, и самое главное, они становятся приложимыми именно к твоей жизни. Именно поэтому, я думаю, святой Иоанн Кронштадтский читал канон на утренне. Это было его любимым чтением. Он читал канон святому, читал канон празднику. Не потому, что он не знал этих текстов. Конечно, он читал эти тексты, может быть, сотни раз. Но в храме во время богослужения эти тексты освящаются. И человек, они раскрываются для человека каждый раз по-новому. И поэтому, например, человек приходит и говорит, ну как это вот слушать одну и ту же службу там 200 раз там, каждый год, да? Например, ну почему там люди читают шестопсалмы за каждый утренний, да? Ну что там может быть нового? И уже все знают наизусть этот текст. А здесь вдруг противоположная вещь, то есть ты читаешь один и тот же текст каждый раз, и каждый раз он раскрывается для тебя по-новому. Поэтому вот это главное, то, что я нашел, обрел в Перервинской семинарии. И вот за те годы, которые я там провел, я к этому привык. И когда я сейчас возвращаюсь в Перервинскую семинарию, в этом году меня назначили ректором, я вернулся, можно сказать, вот в родной дом, и я вновь на этих службах. Мне они очень нравятся. И я благодарю Бога, что произошло именно так.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Аполлинарий Панин, ректор Перервинской духовной семинарии. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».